«Все так плюс».
Добрый вечер. Программа «Все так плюс». Выходит она из Петербурга. Петербургский историк Максим Кузахметов рассказывает нам о династии Романовых. Я, Виталий Дымарский, насколько могу, помогаю ему в этом рассказе. Тот, кто помнит, ну, если не весь наш сериал, то наши последние программы, знает, что мы перешли к Александру Первому. Вернее так, к Александру Павловичу еще не первому. Да? Еще молодому человеку, который, правда, в 16-летнем возрасте, если я не ошибаюсь, да, женился, еще на престол не взошел, но личной жизнью уже, семейной жизнью уже зажил, уже обзавелся семьей и, в общем, готовится или не готовится стать императором.
Нет, наверное, вот в эти годы, пока он еще молод, ему там около 20, ничто не предвещало беды, и Павел не предчувствовал ничего, наверное, собирался править долго, у него были большие планы, мы рассказывали, поход в Индию там, например. Так вот, ну, мы рассказывали, упомянем кратко, что озаботилась вообще женитьбой своего внука еще Екатерина II, это она же все его
воспитывала,
все ему устроила, подобрала девочку из хорошей семьи. И когда они поженились, то есть Александру-то было 16, ей там 14, дальше там всякие, ну как в жизни подростков, всякие сложности, переживания, хлопоты. Потом умирает Екатерина, воцаряется Павел I. На жизни Александра это отразилось и его жены своеобразно, потому что теперь они вроде бы от бабушки, которая о них их опекала, попали, как вот рассказывала в письмах матери, жена Александра будущего первого, соответственно, в мир ужаснейших интриг. Непонятно, что теперь. Вот приходится, то есть они немножко вроде повзрослели. А еще, что тревожит там, соответственно, весь двор, это же наследник престола, да, Александр I, соответственно. А еще принят закон о престолонаследии Павлом. То есть теперь все строго. Не как при Екатерине, а уж тем более при Петре. Ну, какая-то неопределенность. Кто там будет дальше царство? Теперь все очевидно. Наследник престола совершенно официально Александр I. И если у него рождается сын, то это последующий, соответственно, наследник. И вот радостное событие.
А не брат.
Брат, там все оговорено. Там вообще-то нет запрета на воцарение женщин. Просто приоритеты абсолютно у мужчин. Но если бы вот только девочки бы рождались, вдруг бы, как там у брата Петра I, да, там, у царя Ивана, может быть, там бы пришлось по закону, там же все легисты, кого-то из девочек на царствование назначать, что ли, или, ну, хотя бы наследником объявлять, да? Ну, так вот, но здесь все ждут, соответственно, потому что прошло несколько лет, тревоги, хлопоты, и вдруг вот на сносях Елизавета Алексеевна, при дворе ожиданий, мы когда-то вообще рассказывали, что Павел I, он же даже на свадьбу к сыну не пришел, настолько ему все это было ненавистно, но теперь вот он принимает, наконец-таки, реальное участие, вот сын, вот наследник престола, хотя там тоже мы рассказывали, всякие слухи ходили, как он был обижен на собственного сына. И как мы увидим, как мы увидели в дальнейшем, вообще-то не зря предчувствовал там тоже что-то. Так вот, мы переходим сейчас, наверное, в нашу эпоху, там это было бы самое яркое событие в мире желтой прессы. Да, обсуждая, что же такое произошло. Потому что рождается, ну, не мальчик, правда, а девочка. И тут же, вот в этой придворной среде, ну, первый какой там, ну, не то чтобы шок, а удивленный вопрос. Александр I, ярко выраженный блондин. Ну, на всех портретах, там все это мы видели. Его жена Елизавета Алексеевна просто славилась белизной и кожи, и волос, и рождается темненькая девочка. Ну вот сколько у придворных радости для разговоров и беспокойства. Но была, конечно, предыстория, мы же об этом рассказывали. Это звучит как-то всегда деликатно. Почему-то быстро охладел к своей юной жене Александр, увлекся другими девушками. А вот несчастная Елизавета, ну как вот сочувствующие ей говорят, ей тоже было грустно и одиноко. И тут как-то при дворе совершенно, в принципе, случайно оказался молодой польский дворянин Адам Чарторийский. Оказался совершенно случайно, потому что там в Польше, мы тоже рассказывали, еще при Екатерине Великой было восстание, Костюшка, да, одно из самых драматических восстаний. И так как отец Адама Чарторийского тоже там был замешан в этом во всем бунте, то совершенно законно надо было отобрать у него все имения. И вот путем сложных там договоренностей, всегда же есть у дворян-то родня, может быть, приближенный это за крестьянина никто не вступится, что да нет, все осознали, раскаялись, только не отбирайте там наше имение. И вот в качестве фактически заложников отправляем к вам в Петербург двух сыновей. Ну вот Адам старший с братом, он приехал в Петербург, пусть будут у вас под присмотром. Но в те времена заложничество, оно ж такое было деликатное, никого там в кандалах-то не держали. Наоборот, казалось, это же привилегированная такая тем. Ну, вот он приехал в Петербург, как писали там современники, такой не очень эмоциональный, не шумный, не балагур никакой. Наверное, он бы, может, Екатерине II бы и не понравился. У него такая была холодная красота. Но что-то вот было в нем такое демоническое, что фрейлины писали, вроде посмотрел холодным взглядом, а внутри все обмерло. Удержаться невозможно. И вот он посмотрел как-то на Елизавету Алексеевну, одинокую, который муж остыл, и вот что-то там завертелось у них. И, в общем, тут почти все сходятся во мнении на то, о том, что девочка родившаяся, это была не дочь Александра I, а дочь Адама Черторыйского. Причем тоже с забавной предысторией, потому что он быстро сдружился, Адам Черторыйский, с Александром, с наследником еще тогда. Ну, как вот, молодые люди там, кому-то там к 20, кому-то чуть больше 20.
Абсолютно классическая ситуация.
Да, гвардия, повесы молодые, кипит жизнь. И как будто бы сам же Александр и подначивает Адама. А смотри, какая у меня вот жена симпатичная, ходит грустная, никто за ней не ухаживает. Представляешь, вот, а у вас бы там, может, что-то и сложилось бы. Ну вот, воспоминания современников перечисляем, трудно представить, как все это происходило на самом деле. Ну, в общем, родилась темненькая девочка. И тут вот тоже характерная реакция Александра. Когда-то мы рассказывали, что Петр I не мог простить измены любовницы. Там, да, вот Гамильтон. Не леди, а Гамонтова, как ее звали. Там просто все, сразу плах и голову отрубать за такое чудовищное преступление. Хотя она ему просто никто. А там даже любовница ее там сложно назвать. Скорее, наложница там какая-то. И вот как вот здесь вот Александр, он в растерянности. Вообще там в ярости Павел. Конечно же, отец его, для которого все это немыслимое преступление. То есть, одно из первых решений – это немедленно удалить от двора Черторыйского, заложника Адама, потому что все это отвратительно. Мы вообще рассказывали, что сам Павел I тоже имел внебрачных детей, был грешен, но в основном все-таки, опять-таки, ряд историков считает, что даже это все не доказано, а все его возлюбленные, вот Лопухина, это все была платоническая любовь, потому что ему как рыцарю нужна была какая-то возлюбленная муза, да, там, как Дон Кихоту, такому своеобразному, но чисто платонически. Вот не то, чтобы там пустился во все тяжкое, там никакие не оргии, а так он добропорядочный семьянин. И вдруг что он видит? У него молодой сын, рождается ребенок от другого мужчины. Все это отвратительно, а сын виноватым себя даже не чувствует, а скорее такой в изумлении в каком-то пребывает. Ну так вот, и это было только начало всех вот драматических перипетий личной жизни Александра, о которых мы не можем не упомянуть, потому что он еще даже царствовать не начал, а как все сразу запуталось. Да. И дальше, вот тоже забегая вперед, любопытное объяснение всех, кто изучал этот вопрос личной жизни Александра I, потому что впоследствии возникали даже слухи о том, что, может быть, он просто был не способен там, к рождению детей. Может, он был бездетный, может быть, он, ну, вряд ли он там интересовался мужчинами все-таки до такой степени, мало ли там что. Ну, вот, может быть, он был там импотент. Так вот, критерий, все-таки его были какие-то дети или не его, он такой своеобразный, потому что при его жизни дети, которым приписывалось его отцовство, почти все умерли у него на глазах. И дальше, соответственно, современники наблюдают, как вот он остался равнодушен к этому ко всему и спокоен, или оплакивал смерть, ну там все, девочки в основном. Если оплакивал, значит, наверное, его дочь. А вот если остался равнодушен, значит, все-таки не его. И тут вот тоже происходит ужасное событие, потому что вообще-то Елизавета Алексеевна, его вот жена, законная супруга, которой ничего за это не было, за это прелюбодеяние, она как раз-таки, все, мы же рассказывали, там 15 тысяч писем матери написала. Вот она-то и пишет, все, я обрела наконец-таки вот цель в жизни, у меня вот малышка, я не отхожу от нее, ну там еще все по-немецки, это там мышонок, маус там, мама, вот я вот так и сяк хлопочу.
Надо просто напомнить, что Елизавета Алексеевна, это уже, так сказать, русский вариант, да, Мария Луиза.
Да, да, Мария Луиза, немецкая принцесса. Так вот, и 18 лет ей всего лишь, всего-навсего, и тут опять-таки по предыстории предыдущих вообще правлений, у нее-то ребенка никто не отобрал. Как это было там с Павлом, или как это было с Александром, чтобы по-нормальному воспитать. Тут тоже спасибо Павлу, не стал отбирать внучку и воспитывать ее, не отобрал тех порочных родителей, что мы нормально девочку воспитаем, а то вырастет еще одна такая же матушка, как Екатерина II. Так вот, но все трагически складывается, потому что девочке было чуть больше года, когда она умерла. И, ну вот, это первый случай, когда современники пишут, а что ты не сильно опечален был, Александр? Вообще это драма, конечно, ужасная, никому не пожелаем такого. Даже если, может быть, это не родная его дочь была, ну, все-таки, ну вот, он же признал, ее не отрекся, не развелся, но жена уж точно одна у него была, официальная, он с ней не разводился, мало ли там он кем увлекался. Он приехал, конечно, вот, получив это драматическое известие. Ну как, жену утешить? Ну не переживай, ну что ты еще молодая, ну может еще все сложится. А не то, чтобы там, как это бывало, и будем там про других людей рассказывать, когда смерть ребенка, и все, теряется вообще смысл жизни, или в депрессию там человек погружается в какую-нибудь глубокую. А здесь дальше продолжается, жизнь кипит, то есть драма была явно только у его жены. Потому что именно вот в это же время Александр очень серьезно увлекся Марией Нарышкиной. Причем это уже получилось у него не какое-то мимолетное увлечение. Может, мы и простили бы там одна, там другая какая-нибудь возлюбленная. А тут фактически вторая жена. 15 лет. Они были так или иначе вместе и, как бы сейчас это назвали, вели совместное хозяйство. Ну, так условно, конечно, все это было. Они не вместе в квартире жили. Там еще, опять-таки, чтобы мы все понимали, их жизнь лично очень отличалась от того, как мы себе это сейчас представляем, жизнь женатых людей. Мы же вот рассказывали, например, что приходят к Павлу Первому убивать его гвардейца, а он-то в комнате один. То есть, вот какое бы ни было там семейное ложе, а жили-то все по отдельности, чтобы выспаться, чтобы никто никому не мешал, мало ли кто кого ночью навестит. И это было у них естественно. Да еще и жену поселить там в дальнем крыле дворца, да или вообще отослать ее там к родственникам. Это крестьяне все жили вместе в одной избе, там с детьми, с бабушкой, с дедушкой, с внуками с какими-нибудь, у дворян все, ну если позволяет достаток, все не так, конечно же. Потому что, опять-таки, вообще сохранить все в тайне было нереально, потому что вокруг были сотни людей. Надо же было не просто прийти в дом к возлюбленной, там по веревкам куда-то забраться. Надо, входили-то они все в двери, где всегда кто-то находился. Какой бы ни был черный ход, всегда были посвященные как минимум какие-то дворовые люди, которые должны были запустить, там со свечкой провести, потом вывести там обратно из дворца. И, конечно же, все эти слухи мгновенно распространялись по Петербургу, и все становились в курсе. Так вот, возвращаясь к личной жизни Александра I, мы плавно переходим к тому, что он вообще после всех этих событий, после смерти дочери, и становится императором, казалось бы, вот на такой грустной волне. Напомним, что в 1801 году Павел I был убит заговорщиками.
Скорее всего, да, все-таки оговоримся.
Ну хорошо, оговоримся, что официальная версия – апоплексический удар. Очень вот распространенный повод объявить смерть государя вот таким вот именно способом. Так вот, и законное воцарение, тут все в порядке, Александра I. Никто не сомневается. Вообще все только и ждали этого, получается. И опять-таки в подробностях все это выглядело как? Почему-то всю эту ночь трагическую, да, когда душили там, били табакеркой Павла I по голове пьяные гвардейцы. Кстати, тоже все было еще неопределенно. А если бы там они не смогли войти внутрь, а если бы там часовой заупрямился, а если бы им не открыл кто-то там из камердинеров дверь, а если бы там Павел успел убежать по секретной лесенке, дальше-то какие расправы. Ну так вот, но почему-то в эту ночь Александр I находился вместе с женой, редкий случай, и они не раздевались. Да, они были одеты, причем так были одеты, что мало ли что, вдруг надо выйти в свет.
На выход, да.
Конечно же, сомневаться в том, что Александр I был как минимум в курсе, что что-то замышляется, не приходится. То есть он-то себя ничем не выдал. Ну и там как, приходит к нему граф Палин и говорит, батюшка-то
на престол
скончался, нет, сначала. И тут вот, как там по рассказам, и тут Александр I разрыдался. Ну так как уже было известно его лицемерие и неискренность, то вот ему Палин и говорит, по-французски, кстати, вот тоже знаменитая фраза, хватит ребячиться, царствовать пора. То есть Палин с ним там построже разговаривал, ну ладно, хватит тут лицемерить и притворяться, в принципе, и так все понятно. Не может быть, что ты прям вот такой вот наивный. Ну и быстро, наверное, как-то Александр успокоился, потому что тут же вышел на балкон, тут же сказал гвардии, теперь все будет по закону, никакого произвола. любимая, да, тоже история. Вот теперь никакого произвола, теперь все будет по закону, теперь все будет хорошо. А возвращаясь к его личной жизни, потому что, как ни парадоксально, именно вот в это время он и увлекся, как я уже упомянул, Марией Нарышкиной, которая стала его женой, прожила там долгую жизнь. Там тоже забавная история с нею. Ну, как вот упоминали современники, что это была вот, например, такая красавица, что ей, в отличие от всяких других придворных фрейлин, дам, ей даже никаких украшений не требовалось. Вот все там пытаются разодеться, какие-то бриллианты там, да, перстни, серьги, какую-то подвеску там особенную, знаменитую там, золотую. Ну, там косметика у них тогда была такая условная, но тем не менее, там, прихорошиться, да, придушиться. А у нее вот ничего не надо. Вот приходит в каком-то самом простом платье, но такой ослепительной красоты, что все. Вот все мужчины смотрят, выпучив глаза, такая вот она раскрасавица. Тут опять-таки тоже забавная история. В Петербурге-то она оказалась тоже после восстания Костюшка, потому что ее отец... Антоний Четвертинский тоже полячка, сюда по происхождению. Вот сколько от поляков всего интересного в русской истории происходит. Он оказался во время восстания каким-то неубедительным патриотом и возражал там, с кем-то из восставших спорил, что давайте мирным путем решать там все наши проблемы. Его там фактически растерзали. И тогда еще тоже была жива Екатерина, и она просто позаботилась. Ну, раз такой вот дворянин там был, не поддержал, так давайте хотя бы о его родне позаботимся. Я вот она поручила привезти в Петербург дочерей, жену этого Четвертинского. Здесь они и позаботились, выдали замуж ее. Это правда. Да, еще при Екатерине тоже было за Дмитрия Нарышкина. Вот откуда-то она и стала, Нарышкиной. Ей тогда было всего лишь 16 лет. Раскрасавица. Муж был, страшно сказать, в два раза старше, 31 год. Но тогда было сравнительно нормально. Да, это был Дмитрий Нарышкиных. Там много Нарышкиных. И тоже не можем не упомянуть, потому что вся эта история имела любопытнейшее продолжение в нашей отечественной истории, потому что Дмитрий Нарышкин, он считался потом вот уже в последующем среди знати десятилетиями таким вот образцом-рогоносцем. Вот у него есть жена, да, вот эта раскрасавица, она сожительствует с императором, а Нарышкин как ни в чем не бывало, ходит при дворе, занимается государственными делами, принимает всякие милости от государя. И все это имело какое последствие?
Он же не может государя...
Ну, мог уехать там, отбыть там в имение, сказать, разводись тогда со мной. Нет, там были разные упрямцы. Бывали, вот, видите ли, некоторые возрождали там, хоть как-то могли, не могли пережить там такого позора, уходили от двора хотя бы, раз уж там не желает бедствий своей жене, но и наблюдать все это преступление не хочет. Нарышкин, в общем, был, именно вот этот Нарышкин не такой, именно что образцовый рогоносец. Ходит, как ни в чем не бывало. Жена его рожает детей, это император, он их всех признает. Всем хорошо.
А так сколько вот, у него 11 было внебрачных детей?
Ну, лучше мы отдельно потом расскажем, потому ну, что хорошо. Это там все к его кончине будем подводить, когда итоги. Да, но от Нарышкины считается 3 или 4 дочери у него были, и кроме одной, все умерли в младенчестве, что опять-таки подтверждает вот, да, некоторое происхождение. И одна у нее была старшая, якобы все-таки от мужа, потому что не похожая, да еще и дольше прожила. Вот. Но тут, чтобы с Нарышкиным, с этим образцом-рогоносцем тему закончить любопытную, это все в последующем, мы забегаем вперед. С чего началась драматическая дуэль Пушкина? С того, что прислали письмо. Подметное, в котором его причислили к заместителям вот этого самого Нарышкина в ордене рогоносцев. Ну, там вот все, соответственно, Пушкин. Вот такого он не смог вот пережить. Вот с кем угодно. Вот его сравнивали там с Гомером там, или с Вольтером, может быть, там с Данте. А вот с Нарышкиным не смог пережить сравнение и там, ну, и погиб на дуэли. Но... Вот такая вот женщина досталась Александру Первому.
Про остальных женщин и вообще про семейную жизнь, личную жизнь Александра Первого мы поговорим после небольшого перерыва. Продолжим, вернее, разговор после небольшого перерыва.
Все так плюс. Все так плюс.
Еще раз добрый вечер. Программа «Все так плюс». Мы выходим из Петербурга. Напоминаю, петербургский историк Максим Кузахметов и я, Виталий Демарский. Мы вам рассказываем о династии Романовых. И сейчас мы дошли до Александра Первого. Как раз вот в том мы его застали в тот драматический период его жизни, когда он должен вот-вот стать императором. Да? Ну, а пока мы разбираемся в его семейных отношениях со своей женой Елизаветой Алексеевной, с любовницей Нарышкиной и с остальными девушками. Кстати говоря, если уже мы заговорили о девушках, надо еще отметить, что все дети Александра I все были девочками.
Ну, из вот тех, которые
из тех, которые мы знаем.
Историками, да, относительно доказанными, что все-таки это были, наверное, его дети, да, дочери. Тут вот как-то его отец, Павел I, поторопился, может быть, с этим законом о престолонаследии, чтобы все только мальчикам, как его матушка-то довела.
Ну да, и что ставило вопрос, в общем-то,
как в Англии, о дальнейшей судьбе. Не сложилось, да, что кто старший, тому и престол. Ну так вот, там просто, чтобы завершить эту историю с Нарышкиной, у которой вот мы перечислили, да, там разнообразные приключения, предыстория с ее мужем, который сыграл свою своеобразную роль в судьбе Пушкина. Нашего солнца Пушкина. Так у нее же и сестра была, как бы сейчас, ну не сейчас, а тогда уже говорили, тоже порочная, знаменитая красотка Жанетта, которая обрела на некоторое время свое счастье, не совсем, скорее, семейное, такое вот любовное. С кем? С Константином Павловичем, с братом, младшим Александром, с которым они вместе воспитывались. Вот как у двух братьев, две родные сестры, яркие такие возлюбленные. Но дальше, вот, чтобы опять-таки всю эту тему как-то с его дочерьми закруглить, почему, в числе прочего, считается, что не доказано, от кого все-таки были дети Александра рождены, этой Нарышкиной? Да потому что ей тоже было скучновато, или, как вот мы сказали бы, там, порочное, или не хватало ей внимания от Александра I, потому что и она тоже увлеклась другими мужчинами. И все это, опять-таки, как мы рассказывали же, ну, с Критом нереально было все. Вот, тем более, может быть, лично ей еще надо было как-то особенно вот показать это все. Я вот всем нужна. Не только там этому мужу своему рогоносцу никому не нужна, еще Александру. Когда же упрекали, укоряли ее там фрейлины, да ты куда? Что ты делаешь, дурочка? У тебя же вот сам император, а ты вот портишь свое счастье. О чем ты еще можешь мечтать? Наоборот, надо интриговать там как-то, дочерей своих там, ну хотя бы ту, которая была еще жива, там пристраивать там. А ты вот что-то увлеклась там, причем кем? Вот князь Гагарин, например. Не потому, что он там мог претендовать на престол, а потому что вот влюбилась. Нравился вот он ей. Ну, хорошо, любовь там, вот все, все понятно. Нет, не остановилась, не угомонилась. То, что генерал Адам Ожаровский, опять польский след, как бы мы сказали. Причем считается, что от Гагарина вот и был у нее единственный сын, Иммануил. Ну, там князя выслали. Тут Александр уже сердится, высылает там, соответственно, этого князя Гагарина. Ну, ненадолго, потому что тут же там вот Адам Ожаровский... Герой, кстати, войны 812 года, там, боевой генерал, ну и потом там уже, ну как, не остановиться уже. Тем более, вот какая была бабушка у мужа-то, у Александра. Ну, это ее как будто бы Александр не незаконный муж, а такой фактический сожитель. Так чем я хуже его бабушки, например? Если столько красивых мужчин то вокруг меня ходят, а я такая раскрасавица, а годы все еще молодые. Так вот, еще раз, значит, подводя какие-то вот итоги ее жизни, потому что она же потом уехала за границу, надоел ей все это, решила там по заграницам там попутешествовать. У нее из тех детей, которые приписываются Александру, 3 или 4 дочери, из которых, кроме одной, все умерли во младенчестве. И вот тоже, чтобы закрыть эту историю, до 16 лет дожила только одна из дочерей, которая приписывается Александру, некая Софья, и умерла она в 1824 году. Это мы очень далеко забегаем вперед, но, как считают некоторые исследователи, вот ее-то смерть и потрясла Александра. То есть вот единственное, может быть, вот ребенок, в котором он был уверен, что вот это вот моя настоящая дочь, вот о которой он так вот заботился, и в расцвете, ну, 16 лет там, да, 15 лет ей... И она умирает. И вот этого-то он и не смог пережить. Поехал там в Таганрог, и дальше вот непонятно, умер ли. Или ушел,
да.
Да, или ушел там странствовать, потому что все, вся судьба наперекосяк у него. Так вот, ну пока они там молоды, а пока что вот такие, например, происходят интриги при дворе, тоже не могу не упомянуть. Это опять-таки все, спасибо нам, позаботилась о нас Елизавета Алексеевна, написав 15 тысяч писем своей матери, число впечатляющее, да? В одном из писем она пишет, представляешь, вот это вот, ну там все деликатно, конечно, я так пересказываю, может, немножко вульгарно. Как меня оскорбила эта вот противная Нарышкина. Встречаемся на балу. На балу встречаются, то есть вот встречается жена с любовницей своего мужа. И не то, чтобы там за волосы ее хватать, как мы, помните, про Елизавету Петровну рассказывали, там сразу, не разбираясь, там, Лопухину там по щекам отхлестать. А тут вот учтиво спрашивает императрица законная, как себя чувствуешь? А эта хамка, это она матери жалуется в письме, говорит, да чувствую я себя неважно, вот какое-то недомогание, беременная я, судя по всему. А, ну, Елизавета пишет матери, представляешь, какая наглая, я-то понимаю, от кого она может быть беременна, и вот она мне это в лицо заявляет, тварь эдакая. Ну, тварь, я от себя прибавил, но там между строк, конечно, все насквозь читается. Вот в какой атмосфере жил Александр I со своими женщинами, потому что он уже царствовал. Ну, в общем, еще раз упомяну, что уехала, в общем, Нарышкина. Он просто ей надоел.
Александр тоже не святой был.
Не святая, но там ей больше сочувствовали. Ну, сейчас вот закончим. Значит, Нарышкина уехала за границу, жила в Швейцарии, во Франции, потом в Одессе пожила, умерла в Баварии. В общем, можем в какой-то степени только позавидовать. Длинную жизнь прожила. А теперь вот возвращаемся к законной, да, жене Елизавете Алексеевне, потому что вот ее во дворе многие упрекали. И, например, кто? Мать Александра, вдовствующая императрица Мария Федоровна, говорит, сама виновата, сама виновата. Хотела бы, так уж нашла бы там какие-то способы мужа вернуть в семью, там, разделить с ним как-то ложе. А ты вот такая холодная, бесчувственная, конечно, ему с тобой неинтересно. Да еще вот, ну да, переживаешь, ну да, вот он такой ветреный, а ты преодолей как-то, поделись с ним своими интересами, ну, как бы часто сказали, сделай ему, приготовь ему вкусный ужин там какой-нибудь, а ты вот такая ходишь, страдаешь, вот я, мол, какая брошенная мужем. Ну, из чего это он вдруг к тебе вернется? То есть, изводила ее свекровь, сосвету сживала, а та, соответственно, а Елизавета Алексеевна в письмах к матери без конца жаловалась, потому что нет мне здесь никакой жизни. Но там, правда, наступило и у нее там какое-то утешение. Приехали через несколько лет ее родственники в Петербург. Сестры, брат, мать там, и она была действительно там сразу довольна. Опять-таки, в письмах все это. Вот счастье-то какое, родственников повидать. А там же как? Сразу балы, приключения, салюты, поездки туда-сюда. И можно как-то там развеяться. Но еще раз вот возвращаясь к специфике личной жизни Александра, все изменилось, в общем, со времен Петра I, который нелюбимую жену в монастырь отправил. А сейчас гуманизм, времена вегетарианские, они мило общаются без конца. Живут по отдельности, а при всем при том, во-первых, церемонии какие-то, куда надо вместе являться. Во-вторых, как вот современники рассказывают, как ни в чем не бывало, Александр приезжал к жене посоветоваться по каким-то вопросам, чуть ли вот нелюбовным своим, и очень всегда уважительно с ней разговаривал. И она отвечала ему взаимностью, с какой-то вот, скорее, там, с воспитанием, что ли, с каким-то. Ну, вот такой вот у меня муж. Вот он ко мне приехал спросить совета. А я вот вместо того, чтобы скалка его по голове, изменщик и предатель, я вот с ним разговариваю, как нам обустроить судьбы России. И все вот так вот мило у них продолжалось. Ну, тоже забегая вперед, она же там почти не в один день, конечно, умерли, но там ненадолго один другого пережил. Так вот, возвращаемся, значит, к главному все-таки, так как у нас это же император и императрица, все-таки государственному правлению, потому что как бы они там не прожигали свою молодую жизнь в приключениях и развлечениях, а еще иногда надо было и государственными делами заниматься. Тут у них, правда, тоже у всех богатая была предыстория, потому что и Екатерина II не отличалась благочинием, да и Петр I там жил, но при всем при том государственными делами занимались. То есть рано или поздно все равно надо принимать какие-то решения, потому что тут вам не Англия, тут абсолютная монархия, тут без воли императора вообще ничего не решается. И все-таки эта Елизавета могла там по 3 года какие-то документы не подписывать и проводить время на балах. А тут кипит жизнь, тут в Европе, мы же рассказывали, там же Великая Французская революция, Европа вся клокочет, уже мы были в одной антифранцузской коалиции, и там, тем не менее, заниматься только своей личной жизнью не получится. Придется заниматься еще и государственными делами. И вот мы, соответственно, можем перейти к каким-то другим аспектам жизни императора, который, кстати, в классической историографии Романовых назывался благословенный. Ну, то есть он такой, типа, неплохой. Хороший, заботливый, вежливый, воспитанный, со всеми там, на «вы». Ну, как я в первую очередь все-таки считал бы, скорее он был лицемер. Так вот, еще до воцарения Александр I чем вот впечатлял современников, особенно вот свою эту молодую, в какой-то степени даже там фронду, да, которые были недовольны. Ведь что нас? Ведь нас Павел I, батюшка наследника, заставляет, видите ли, ходить по уставу. Раз мы офицеры, так являться в полк. А раз явились в полк, то чуть ли не в караулы ходить. А мы хотим, как при матушке Екатерине. Мало ли, что я там в гвардии числюсь. Мне нравится на балах больше быть. А вовсе там не отрабатывать там офицерский паёк. Это все никому не интересно. А если на улице холодно, так почему я муфту не могу носить там, чтобы у меня пальчики не замерзли мои? А вот этот противный Павел I заставляет нас, видите ли, все, что было как положено, как вот в уставе написано. Так вот, чем он запомнился? Он любил в задумчивости, как современники рассказывали, говорить: «Эх, вот стану императором, приму конституцию, уйду от власти, поселюсь где-нибудь в лачуге на берегу Протушета Рейна». Мог бы и на берегу Северной Двины обещать, что поселится, чтобы уж так до конца патриотически. Или там на берегу Байкала, но нет, почему-то на берегу Рейна.
Я говорил о Рейне.
Не, ну Рейн, те, кто видел среднюю часть течения Рейна, где там от, из одного замка видно сразу еще 5, высокие берега, красота, виноградники там растут. Конечно, долина Рейна поромантичнее, чем берега Енисея, Оби там, или Лены какой-нибудь. Ну, в общем, ну, важно было вот не последняя часть, что поселюсь в лачуге на берегу Рейна, а что вот непременно приму конституцию. Все же уже знают, что надо же принимать конституцию. Уже всем все понятно, что вот все вот это вот монархическое правление ущербное.
Да и крепостничество, в общем-то.
Да, да, конечно. И тут же вот все, все реформы мы проведем. Да, да все уже всем давным-давно известно. И заживем, наконец-таки. И как вот, ну еще раз я упомяну, мы рассказывали, мне, конечно, очень нравится в этом плане фильм «Бедный, бедный Павел», что так им был очарован, по сюжету там Янковский играет Палина, очарован этими речами, что поверил на слово Александру, и когда убили Павла, приходит к Александру, в числе прочего, спрашивает: ну теперь-то, государь, теперь-то, наверное, конституция будет. А Александр там ему говорит, ну что-то в таком духе: а я еще ничего не решил. А теперь еще надо все подумать. Потому что все, что началось вот дальше, как это у нас же классическое, «Дней Александровых» – прекрасное начало. А дальше началась, ну, в принципе, какая-то классическая русская история. Не будем принимать скоропалительных решений. Надо все хорошенечко обдумать. Такие вопросы с кондачка не решаются. Надо все тщательно подготовить. Это не как Павел, который практически сразу выпустил закон о том, чтобы была только трехдневная барщина, да? Или не как Петр III, который там все давным-давно придумал и сразу начинает принимать законы. Здесь все не так. Нет, ну давайте сначала подготовим, соответственно. Ну, там уложенная комиссия, это был уже пройденный этап у его матушки Екатерины. То, что понятно, сколько не соберешь дворян, для начала они даруют тебе титул великого, а больше никакой пользы от этого не будет. Поэтому давайте сразу совещаться с умными людьми, сразу. Потому что от этих выборных не поймешь, чего ожидать. В лучшем случае с жалобами, с какими-то приедут или вообще скажут: а у нас все хорошо, нас все устраивает. Так вот, ну, все-таки хорошо, чтобы не до такой степени ничтожно же был Александр. Были и какие-то все-таки в самом начале управления светлые стороны. Потому что он, например, амнистию объявил. Спасибо ему за это. Это, правда, была традиционная история. Но
по поводу вступления на престол.
Да, там он амнистировал 156 человек, но это все дворян, конечно же, касается. Ну, ему сразу заслугу защитники ставят. Вот он же Радищева простил. Но давайте напомним на всякий случай, что вообще Радищева осудила его разлюбимая бабушка, в Сибирь отправила Екатерина, а из Сибири вернул-то вообще Павел I и разрешил жить в имении. То есть Радищев не бедствовал. А впоследствии, когда Радищев как раз-таки надеялся, что к его словам про конституцию прислушаются, тут-то его до смерти и довели. Вот у кого был реально апоплексический удар, когда ему сказали: ты что, опять Сибирь захотел? Приехал тут нас конституцию поучать. Поэтому все это не было вот такого буквального вот счастья или оттепели в каком-то классическом, в советском уже там, что ли, понимании. Да, из амнистии вернулись, да, были прощены многие офицеры, но если начинаешь погружаться в их дела, то это амнистия, то офицеры одни были осуждены за пьянство, другие за должностные преступления. Третий, ну как там Павел, что не по уставу ходили, поэтому эта амнистия такая не по политическим, в общем, мотивам в основном была. Хотя спасибо, хотя бы спасибо и на этом, что вспомнил. Ну и еще раз напомним, что в сам этот злополучный день, 12 марта, Александр I-то ждал, что за ним, соответственно, придут. И вот он уже, ну, подготовился, раз пообещал и говорил, что управлять теперь будем по законам августейшей нашей бабки. Это тоже любимая история всех легистов, как их там называют, да, говорят: а теперь все будет по закону. Ну и дальше там режут, вешают, убивают, но по закону. Ну, вот как сейчас мы живем. Сейчас все по закону. Вышел с плакатиком в одиночный пикет. Получи свой срок. По закону все. Никакого произвола. Ну, там тоже вот любопытное обещание, не могу не упомянуть, одно из первых его было, что теперь мы будем принимать только хорошие законы. Ну, тут может, в принципе, обещать каждый правитель, что главное, чтобы законы были хорошие. Неважно, будут ли они исполняться, как дальше все будет функционировать, но законы будут только хорошие. Это вообще риторика его бабушки Екатерины II. Говорить об этом можно годами, а главное, что ничего не происходило. И как вот мы сейчас дальше начнем, когда подробнее разбирать царствование Александра I, то смело можно говорить, вот у человека 25 лет, ну, 24 года, года царствования, а результаты за эти 25 лет скромны. Главное, тоже сразу там избегаем вперед, что каждый раз вспоминается, война 1812 года, феерическая победа и как-то в тени. С чего все началось, сколько сражений удалось выиграть, кто все это затеял и к чему все это привело? Ни к чему. Ключевые вопросы так и не были решены. Никакой конституции, ничего там. Ну, в жизни крестьян, как это всегда называлось, мы потом будем подробнее рассказывать. Улучшение. Вот тоже вот прекрасная, да, вот формулировка. Улучшить положение крестьян. И как улучшить? Какими-то такими декретами. Что вот дворяне должны о своих крестьянах лучше заботиться. Ну, этим всем еще славилась, как он и любил ссылаться, бабушка Екатерина II. Ну, вступимся, ладно, за Александра I, потому что какие-то, наверное, все-таки нововведения вдохновляли современников. Ну, например, это вот решение Павла было, конечно, наверное, одним из самых спорных, когда он просто вообще запретил книги из-за границы в Россию привозить, это не поймешь, что там Якобинского написано. Вот Александр I, конечно, одним из первых разрешил, да, Господи, книги привозите, какие хотите. Ну, какое может быть зло от книг? Когда начинают сжигать книги, мы знаем, это уже все, катастрофа. Вымарывать их, вычеркивать, убирать из библиотек, запрещать публикации. Близки к этому, кстати, сейчас, конечно же. Но вот Александр I начал с того, что отменил этот запрет, и тоже не могу не упомянуть. Еще один любопытная поблажка касалась не книг, а еще и нот. А еще и ноты можно, какие попало, ввозить, а то ведь они же, мало ли там чего, Марсельезу привезут и петь начнут. А тогда все, конец всему, и Россия развалится. Тут вот и ноты можно было тоже привозить. Ну и он, конечно же, отменил это эмбарго. Конечно, было, мы тоже рассказывали, в чем прикали Павла. Хаотическое. То мы дружим с Францией, то враждуем с Францией, то мы за Англию, то мы против Англии. Каждый раз по-разному, соответственно. Если Англия наш партнер, то ничего французского. Запрещаем все. Вот, чтобы в одежде ничего французского не было. Потом поссорились с англичанами. А теперь, чтобы ничего в одежде не было английского. Ну, такие, конечно, абсурдные решения. По внешней форме. Тут он...
Весь 19 век такой.
Ну, тут просто это когда в течение одного года происходит, в течение одного месяца, то, как нас все время поучают, главное же стабильность. В рабстве, но стабильность. Но тут вот Александр I снял все эти запреты. Впоследствии он, конечно, вот таких вот резких решений, вдруг с кем-то повздорив, ах так, а теперь, чтобы никто в красном мундире не ходил, а то все это нам Англию напоминает. Ну, вот такого безумия, конечно, уже не было. Но все остальное, вот его поблажки, они, конечно, опять-таки, либо спорные, как вот он упразднил тайную канцелярию, ставит ему в заслугу. Но это же было тоже такое условное лицемерие, просто функции передали в другие ведомства. Но она тогда называлась уже тайная экспедиция, поэтому это все на словах. Это как сейчас у нас бы выглядело, переименовали милицию в полицию, ну вот теперь, наверное, и заживем там. Или переименовали внутренние войска в Росгвардию, ну теперь-то законности побольше будет. Нет, конечно, там в реальности все это было переименование, или то, что вот он запретил телесные наказания для священнослужителей, это скорее говорит не о том, какой добрый Александр, а о том, в каком ужасе пребывали жители Российской империи, что никто не был защищен. Ну, мы рассказывали, это же Павел I опять разрешил даже дворян наказывать розгами. Ну, и как мы рассказывали, считается, что это было одним из импульсов, да, когда одного из офицеров, там, 1000 палок ему, провинившемуся, ну, тут уже все, сколько мы будем терпеть. Хотя, также забегая вперед, а были другие монархии, расстреливали, убивали, на кол сажали, и что-то никто не возражал. Тут на первом месте, еще раз напомню, это в русской истории просто невероятное дело, это, конечно, Иван Грозный, Иван IV. Вокруг него, в отличие от других монархов, было полно просто непосредственно вооруженных людей. Там все ходили саблями, и никто не замахнулся. Хотя про любого царь в любой момент мог сказать: не внушаешь ты мне доверие, бросьте-ка его там медведем на сиденье или на сковороду жарить. И ничего, в лучшем случае, как Курбский, просто сбегали и все. А больше вот никто не покушался на жизнь монарха. То есть то, что не чувствовали уверенность в завтрашнем дне, из-за этого и свергли, ну, я считаю, недостаточно. Недостаточно все это убедительно. Так вот, потому что Александр I, приняв, соответственно, этот титул, тоже, наверное, волновался за свое будущее и, упразднив тайную канцелярию, тут же учредил Комитет общей безопасности. Вот уже тут какие-то даже названия кое-что нам напоминают. Комитет общей безопасности. Да? Вот зачем нам эта тайная канцелярия с непонятным названием? Или тайная экспедиция вообще не про что. А мы вот сразу называем так. А там уже, соответственно, полномочия позволяют где-то письма читать. Ну, иллюстрация писем. Да, где-то расследование особое проводить. Где-то неблагонадежный, позаботиться. Где-то книжки какие-то запрещенные. Ну и, соответственно, ну, цензура и со всеми проблемами, последствиями, когда реальные государственные проблемы не решаются, а борются с ними, ну, по внешнему, соответственно, виду. Вот если мы запретим все книги про демократию, то будем жить в благочинии вечно, соответственно. И никто, а то разрешишь им там почитать французских просветителей, а потом усадьбу сожгут. Да. А никакого представительного органа потом не получится.
В желтых жилетах придут.
Да. И вот дальше то, что ставят Александру Первому в заслугу. Ну, мы говорили уже, он уже знал по опыту матушки, что собирать дворян все эти съезды ни к чему хорошему не приводят. Собирать собор тоже все глупо, до учительного собрания они еще не додумались. Поэтому сложился у него такой фактически кружок. Их так и называли, да, молодые друзья. Мы сейчас соберем умных людей, посоветуемся с ними и решим, как нам обустроить Россию. Сразу, правильно, конструктивно, по делу, но подготовимся. Не то, чтобы там на следующий день. И про этих людей там, конечно, надо отдельный рассказ. Их было немного, и, казалось бы, все могло бы сложиться неплохо, если бы Александр I повнимательнее изучал историю своих предков. Правда, это была другая династия, Рюриковичи. Ведь как прекрасно все начиналось у Ивана IV Грозного. Там же тоже были неплохие люди, молодые, собирались вокруг царя, кружок такой, совещались там с ним, рассказывали, как нам обустроить Россию, и все закончилось. Ну, не так, конечно, у Ивана Грозного там-то сразу на кол сажали. У Александра I все более благочинно, как это деликатно рассказывает. А он просто разочаровался потом на каком-то этапе. Но поначалу все складывалось благополучно. Там тоже вот любопытное название. Он-то вообще поменял массу названий, чтобы не коллеги, там, а министерство. Чтобы, как вот мы уже упомянули, не тайная канцелярия, а комитет общей безопасности. А тут вот это он назвал негласный комитет.
Соответственно, это все идеи Спиранского были в основном.
Нет, Спиранский там попозже появился, а поначалу
вот
люди...
по поводу министерства.
Ну, наверное, Александру Первому тоже там нравилось, что было покрасивее там что-то. И главное, чтобы вот по этой внешней форме окажется, что что-то происходит. Что ты вот такой вот реформатор. Вот как вот мы теперь все
переименовали.
Чтобы вот у нас, а потом не министерство, а там наркомат внутренних дел там, да, чтобы... А потом опять министерство. Все время что-то происходит. Какое-то движение. Там как при Хрущеве опять там все переименовать. А потом снова министерство. И каждый вот привносит свою лепту, хотя суть там наркомхоза. Там, да, вот учредили мы, и теперь вот у нас, соответственно, будут серьезные, значит, реформы. Потому что там тоже, ну, наверное, какая-то была оттепель такая внутри хотя бы приближенных Александр I. Это забавный эпизод, потому что этот негласный комитет, они между собой хохоча называли комитет общественного спасения. А это что такое? Это же вот во время Великой Французской революции, это вот якобинское такое совещание, да, которое принимало там судьбоносные решения. Ну, там, кто занимал господствующую роль. Когда это был Дантон, это одна история. Потом, когда Робеспьер или Сен-Жуст, другая история. И вот такой вот негласный комитет сформировал Александр I для того, чтобы, наконец-таки, по-серьезному переобустроить Россию.
И заняться внутренними реформами. Ну, а о том, как обустроили или переустроили Россию, мы узнаем в следующих программах, посвященных Александру I. Сейчас мы прощаемся. До следующей встречи.
Все так плюс.